Выпуск новостей подготовила Екатерина Евсеева, а я расскажу, какая погода сейчас за окном в Москве и Петербурге. В российской столице сейчас плюс 7 градусов, солнечно, днем до плюс 11. В Санкт-Петербурге плюс 5, пасмурно, местами возможны дожди. В этом часе утренней программы «Время свободы». В Польше продолжается траур по погибшим в авиакатастрофе под Смоленском. Тело президента страны доставлено в Варшаву. Прощание с Лехом Качинским запланировано на вторник. Российские новости. В Челябинске добился освобождения из тюрьмы человек, попавший туда за чужое преступление, причем после показаний, данных под пытками в милиции. И репортаж из Великобритании. Опасна ли интернет-зависимость детей и подростков? И как можно с ней справиться? Мы возвращаемся к главной теме нашей программы. Сейчас снова на прямой связи Варшава, где объявлен объявлен недельный траур. Тело президента страны Леха Качинского было доставлено сюда вчера вечером. На прямой связи с нашей студией корреспондент «Радио Свобода» в Варшаве Алексей Диковицкий. Здравствуйте, Алексей.
Здравствуйте.
Продолжают ли люди приходить к президентскому дворцу? И на какое время запланировано прощание с Лехом Качинским и похороны погибших?
Вы знаете, вчера примерно около 15:00 по местному времени тело президента Леха Качинского привезли из Смоленска в Варшаву и потом доставили таким траурным конвоем к президентскому дворцу. То, что происходило по дороге и возле самого президентского дворца, тяжело описать. Сотни тысяч, дословно сотни тысяч людей с цветами, свечками стояли по вдоль дороги, бросали цветы на дорогу. Потом возле президентского дворца всю ночь было большое количество людей возле этого здания. Сотни тысяч свечей, которые просто стали таким огромным ковром, огненным ковром возле президента, возле президентского дворца. И сегодня утром снова к президентскому дворцу приходят люди. Вот сейчас перед работой, перед учебой, чтобы еще раз почтить память президента. На сегодня также запланирована встреча представителей администрации президента, ну, тех, кто остался в живых, и канцелярии премьер-министра, они должны будут решить, конечно, принимая во внимание мнение семьи, они будут должны решить, принять решение о дате похорон. Также завтра гроб с телом президента, закрытый гроб с телом президента будет выставлен в президентском дворце, чтобы каждый мог с ним попрощаться.
Алексей, а когда будут перевезены в Варшаву, в Польшу тела остальных погибших, как только будет закончено опознание?
Да, вы знаете, это один из самых тяжелых, видимо, фрагментов всей этой трагедии. Дело в том, что и вчера вечером и вылетел уже один самолет в Москву, сегодня вылетает еще один. Родственники на месте должны будут, по крайней мере, попробовать опознать тела погибших. Дело в том, что, как говорят специалисты, из 96 тел погибших примерно только 10 можно на самом деле распознать. Остальные это находятся в таком состоянии, что, видимо, нужна будет экспертиза ДНК, потому что авария была настолько страшная, настолько сильная, что эти тела нельзя распознать. И вот по мере того, как их будут распознавать, тела будут доставляться в Варшаву, ну и затем уже в католической традиции похороны могут быть даже через две недели после смерти.
Спасибо, Алексей. На прямой связи с нашей студией из Варшавы был корреспондент «Радио Свобода» Алексей Диковицкий. Президент Лех Качинский летел в Катынь, где должны были состояться траурные мероприятия, посвященные 70-летию расстрела польских пленных офицеров сотрудниками НКВД. И это лишь одна из страниц истории крайне непростых отношений двух государств. Тему продолжит корреспондент «Радио Свобода» Мумин Шакиров.
Реакция первых лиц государства, российских политиков и обычных граждан на трагедию под Смоленском вызвала положительные эмоции у польских наблюдателей. Объявленный в России день траура 12 апреля, море цветов у посольства в Москве и оперативная работа спасательных служб – все эти действия и поступки конкретных людей не остались незамеченными, считает корреспондент газеты «Выборче» Вацлав Радзивинович. Но авиакатастрофа под Смоленском кардинально не изменилась. изменит отношения между Москвой и Варшавой.
Трагедия даже такая огромная, как то, что случилось вчера под Смоленском, не сильно повлияет вообще на политику Польши, внутреннюю и международную. Потому что Польша – это довольно стабильная страна. Ей воплощением являются не только личности, но и интересы группы, партии, настроения общества. Какого-то радикального поворота даже такая огромная трагедия вызвать не может. Что на самом деле может поменяться? Перед лицом такого страшного горя можно сделать только одно. Можно повести себя достойно, прилично. Я вижу, что подход к этому всему и российских политиков, включая первые лица государства, может быть, прежде всего их, и общества, он точно достоин очень, можно сказать, тоже благородный. А такое никогда не забывается.
Аналогичного мнения придерживается и российский независимый политик Владимир Рыжков. По его мнению, противоречия между Москвой и Варшавой уходят в далекое прошлое, и заметное потепление отношений во время трагедии – это всего лишь небольшой шаг к сближению.
Остаются постоянные интересы, остаются постоянные проблемы. Например, та же самая проблема Катыни, она вовсе не разрешена, потому что поляки ожидают полного рассекречивания архивов. Поляки ожидают, что будут названы имена исполнителей, то есть те люди, кто вез, кто стрелял в затылок. А Москва тщательно продолжает скрывать эти данные. А поляки ожидают, что появятся соответствующие рассказы в российских учебниках школьных о том, как все это происходило. Так что здесь ничего не закрыто. Это важно. Важные были сделаны со стороны Москвы символические шаги, но проблема остается. Есть много других сложных тем между нами. Например, поляки, как известно, являются противниками проекта «Северный поток», а для Москвы это один из главных приоритетов. Польша – член НАТО, очень лояльный член по отношению к Соединенным Штатам Америки. Польша всегда поддерживала расширение НАТО на Грузию и Украину. Это еще один проблемный пункт отношений. Я бы сказал так, на короткое время, может быть, на несколько недель, на месяцы, эта страшная трагедия приглушит разногласия и создаст впечатление большего доверия, более теплых отношений. Но в долгосрочном плане, мне кажется, что интересы остаются интересами, а здесь мало что меняется. И в базовом смысле российско-польские противоречия останутся на той же, примерно на том же градусе, что и были раньше.
О возможном развитии российско-польских отношений после трагедии под Смоленском говорил независимый политик Владимир Рыжков. В Москве 9:15. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Коротко о главных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
В России сегодня день траура по погибшим в авиакатастрофе под Смоленском. Жертвами трагедии, произошедшей утром в субботу, стали 96 человек, в том числе президент Польши Лех Качинский. В Вашингтоне сегодня открывается международный саммит по ядерной безопасности. В работе двухдневного форума примут участие руководители более 40 стран. В Венгрии в первом туре парламентских выборов, по предварительным данным, победила оппозиционная правоконсервативная партия «Фидес» во главе с Виктором Орбаном. Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху заявил, что мировое сообщество не обращает должного внимания на угрозы, исходящие от Ирана в связи с развитием его ядерной программы. Официальные курсы валют, установленные Центральным банком России на сегодня. Доллар – 29 рублей 32 копейки, евро – 39 рублей 22 копейки. Следующая сводка новостей через 15 минут. Сегодня в 11:00 в эфире «Радио Свобода» повтор авторской программы Кристины Горелик «Третий сектор». Строительство очередной государственной резиденции в охранной зоне Дальневосточного заповедника. Запуск Байкальского целлюлозно-бумажного комбината и судьба Байкала. Строительство комплекса в заказнике «Большой Утреш» и скоростной автодороги Москва-Санкт-Петербург. Как общество относится к одиозным проектам власти, наносящим вред природе? В гостях программы ученый-секретарь Российской академии наук Ирина Максимова, глава Гринпис Сергей Цыпленков, директор по природоохранной политике Всемирного фонда дикой природы Евгений Шварц. Третий сектор. Кристина Горелик в 11:00. А мы продолжаем утренний выпуск информационной программы «Время свободы». В Челябинской области вышел на свободу из зала суда человек, который провел около 3 лет в следственном изоляторе за чужое преступление. Он утверждает, что признательные показания милиционеры выбивали у него пытками. Однако виновные в этом, вполне возможно, наказания не понесут. Почему, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Челябинске Александр Валеев.
Сегодня Игорь Величков не может дать точного ответа, будет ли он прилагать какие-либо усилия для того, чтобы восстановить справедливость и наказать тех, кто над ним издевался и вынуждал брать на себя вину за чужое преступление. Скорее нет, чем да. И причина этому – страх.
Если честно, то боюсь. Так бы хотелось, конечно. Просто страшно. Они просто знают, что они, если что-то я начну писать куда-то, то они мне покоя не дадут. Обвиняли меня в убийстве таксиста. Якобы вот там свидетель у них был, и он указал на меня, что это я убил. Мне сказали, что я подхожу по судимости, и что я буду сидеть за это преступление. Сбивали по ночам.
В конце июля 2007 года Величкова задержали по подозрению в убийстве. Судя по всему, он оказался не в том месте и не в то время. Кроме того, уже имел судимость. Вот как он вспоминает день ареста.
А вот приехали, зашли. Мне бояться-то нечего, просто я открыл Кондратьев такой, приехал. Что делаешь? Я говорю, вот на день рождения собрались ехать к бабушке. Я говорю, с работы только приехал. Все, он говорит, паспорт дома у тебя? Дал паспорт мне. Он говорит, тогда проедем в отдел. Говорит, просто паспортный режим, говорит, проверить надо.
В милиции, по словам Величкова, на него начали давить с тем, чтобы он сознался в убийстве.
Пришел Вакалюк Сергей Николаевич, по-моему, начальник функции милиции Троицкой. Ложит листочек, говорит, напиши явку с повинной. Пиши, говорит, по-хорошему, не накаляй обстановку, говорит. Ну не понимаешь, как это будет по-плохому. Все, начали бить ногами, под руками. По лицу, по телу выбили явку с повинной, я написал явку с повинной. Со слов Лычагина, следователя. Поместили в изолятор меня, когда труп нашли, явка не соответствовала действительности.
Когда нашли труп и стало ясно, что следы преступления не совпадают с теми обстоятельствами, которые были описаны в первом заявлении с якобы признательными показаниями, возникла необходимость в новом заявлении.
Начали говорить, чтобы написал вторую явку с повинной. Все, я сказал, писать ничего не буду. Все, вот 26 числа они меня до 20 сентября убили. Все, избивали и просили, чтобы, написал явку вторую. Я писать ничего не стал, посадили на полиграф меня. После полиграфа опять пришли. Уже приехали с 6 отдела в Челябинске. Написали явку сами и принесли мне ее. Все, били, пока не подписал. Сказали, если ты сейчас не подпишешь, мы тебя увезем в Челябинск на Елькино куда-то. Ты, говорит, у нас не только это убийство, но и еще много других.
Юридическую помощь Игорю оказывал фонд «Общественный вердикт». По словам его сотрудников, есть заключение судебно-медицинской экспертизы, согласно которой Величкову были причинены многочисленные телесные повреждения. О применении насилия сотрудниками милиции был подготовлен рапорт на имя руководителя следственного отдела по Троицку, но возбуждение уголовного дела по фактам давления на обвиняемого было отказано с формулировкой об отсутствии состава преступления. А в мае 2008 года Троицкий городской суд признал Величкова виновным и приговорил к 11 годам лишения свободы, говорит адвокат Величкова Александр Данилов.
Его били и заставляли писать явки с повинным. В городе Троицке такой клубок, все до того завязано там, что вот невозможно даже справедливости найти было. Если судья с прокурором из одной деревни, я буду обращаться в Европейский суд, мне уже материал готов полностью.
Обвинительный приговор отменялся дважды. Судом надзорной инстанции в мае 2008 года и через год, в мае 2009 года, судом кассационной инстанции. Дважды дело было направлено на новое рассмотрение в Троицкий городской суд. В постановлении указывалось, что выводы суда о виновности Величкова основаны на показаниях свидетеля, который неоднократно менял их в ходе судебного заседания и предварительного следствия. Кроме того, дата получения побоев, согласно заключению судебно-медицинской экспертизы, совпадает с датой признательных показаний. В результате только 31 марта, спустя 2 года и 8 месяцев заключения под стражей, суд вынес оправдательный приговор, и Игорь Величков вышел на свободу. Вот как комментирует дело руководитель отдела по связям с общественностью фонда «Общественный вердикт» Олег Новиков.
Дело, подобное делу Величкова, оно не самое громкое. До этого были дела тоже, когда граждане были ложно обвинены, сидели или были лишены свободы, потом выходили на свободу, подавали иски о компенсации морального и материального вреда. Это и дело Майнингера в Тольятти. Тоже человек несколько лет провел в СИЗО в ожидании приговора. Также из него выбивались показания, была явка с повинной. показаний. Потом в итоге суд оправдал Майнингера. За еще ряд таких громких дел люди сидят и по 6, и по 7 лет.
В течение ближайших дней прокуратура, скорее всего, будет обжаловать оправдательный приговор. Игорь Величков с ужасом ждет, что его злоключения могут быть продолжены. Александр Валеев для Радио Свобода, Челябинская область.
Вы слушаете утренний выпуск программы «Время свободы». Сейчас вторая часть рубрики «Сегодня в Америке».
В этой части рубрики «Сегодня в Америке» новая вакансия в Верховном суде обещает политическое противостояние. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. В конце прошлой недели старейший член Верховного суда, почти 90-летний Джон Пол Стивенс, объявил об уходе на пенсию. Отставка уважаемого юриста, убежденного либерала, создала однозначные предпосылки для решительного политического противостояния вокруг кандидатуры преемника судьи Стивенса, которого должен утверждать Сенат. Президент Обама пытается провести процедуру выдвижения и утверждения нового члена Верховного суда как можно скорее, опасаясь, что возможное поражение демократов на осенних выборах в Конгресс может лишить его большинства в Сенате, а большинство необходимо для утверждения идеологически близкой ему кандидатуры судьи, рассказывает Алан Давыдов.
Джон Стивенс прослужил в Верховном суде без малого 35 лет. В коротком письме президенту в прошлую пятницу он сообщил о намерении уйти в отставку в конце июня, когда Верховный суд разойдется на летние каникулы. Барак Обама, отреагировав в тот же день, охарактеризовал Стивенса как беспристрастного стража закона. Нам будет очень трудно найти замену, равную судье Стивенса по опыту или мудрости. В ближайшие недели я буду подыскивать человека с похожими качествами, независимым мнением, безупречным послужным списком и порядочностью, беззаветной преданностью верховенству права и обостренным пониманием того, как закон влияет на повседневную жизнь американского народа. Предстоящий уход Джона Стивенса знаменует конец целой эпохи. Стивенс – последний участник Второй мировой войны из когда-либо работавших в Верховном суде. Единогласие, с каким его кандидатура была одобрена Сенатом 35 лет назад, скорее всего, никогда не повторится в нынешней атмосфере преобладания узкопартийных интересов среди законодателей. Наблюдатели отмечают, что Джон Стивенс никогда не считался судьей, опирающимся на определенное политическое мировоззрение. Этот бывший офицер военно-морской разведки демонстрировал старую школу, вынося решения по тому или иному делу, опираясь исключительно на факты, а не на абстрактные или абсолютные принципы. Когда дело доходило до устного обсуждения, Стивенс в своем неизменном галстуке бабочки являл собой образец вежливости и такта. Впрочем, за этой учтивостью скрывалась железная принципиальность. Недавно, когда члены Верховного суда с перевесом всего в один голос отменили ограничения на корпоративное финансирование политических кампаний, Стивенс, разочарованный таким исходом, не остановился перед шагом, казалось, роняющим авторитет суда, которому он служил треть века. В своем комментарии к данному решению Стивенс написал: «Это постановление Верховного суда грозит подрывом целостности выборных институтов в масштабах всей страны».
О том, как может развиваться процесс выдвижения кандидата в члены Верховного суда, рассказывает Владимир Морозов.
Задолго до того, как Джон Стивенс заявил о своей предстоящей отставке, наблюдатели задавались вопросом, как сложится баланс сил при новом составе Верховного суда. Некоторые считают, что ответ очевиден. Либеральный президент назначит либерального судью, который вполне заменит Стивенса. С этим не согласен известный юрист Джеффри Тубин. Я думаю, что для либералов, по крайней мере на короткое время, настанут трудные времена. Но почему вдруг, если хозяин Белого дома демократ и его партия имеют решающее большинство в обеих палатах Конгресса? Верховный суд еще никогда не был так поляризован. В его составе 4 консерватора и 4 либерала. При обсуждении спорных вопросов все решало мнение судьи Энтони Кеннеди, которое трудно предсказать. Уходящий в отставку Стивенс был тем единственным человеком, который иногда мог привлечь Кеннеди на свою сторону. Все решали хорошие рабочие контакты, сложившиеся за десятилетия между двумя судьями. Так именно эти контакты помогли либералам взять верх, когда решался вопрос о расширении прав геев. В подборе нового судьи есть еще один нюанс. Вот что говорит Джеффри Шассол, автор книги о высшей судебной инстанции страны «Верховная власть». Этого вопроса не принято касаться в приличной компании. Но я уверен, что в частном кругу многие люди говорят о том странном факте, что в составе Верховного суда слишком много католиков. За всю историю США в составе Верховного суда страны было всего 12 католиков, но 6 из них заседают там сегодня. Кроме них, 2 евреев и 1 протестант. Это как раз Джон Стивенс, который летом уходит в отставку. Может статься, что в суде, в зависимости от нового назначения, не останется ни одного протестанта. Значительная часть населения страны имеет определенные религиозные взгляды, а именно протестантские. И как-то неловко представить себе, что в Верховном суде нет никого, кто был бы способен с симпатией отнестись к этим взглядам. Так считает профессор Принстонского университета Марк Скарбери. Пока неизвестно, прислушается ли к его мнению президент Обама.
Рассказывал Владимир Морозов. На этом мы завершим очередной выпуск рубрики «Сегодня в Америке». Его вел из Нью-Йорка Юрий Жигалкин. Всего доброго.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Сейчас скажу, что сегодня в час дня в наш эфир, как всегда, в час дня в это время в прямом эфире будет программа «Час прессы». И, опять же, как всегда, по понедельникам она будет посвящена телевидению. Телевидение в дни трагедий. Прямой эфир и специальные программы обсуждают ведущий канала «Россия» Сергей Брилев и обозреватель московского «Комсомольца» Александр Мельман, ведущая программы Анна Качкаева. Мы тоже через несколько минут после новостей вернемся к нашей главной теме, последствиям трагедии под Смоленском, где разбился самолет с президентом Польши Лехом Качинским, его супругой и еще почти 100 представителями политической элиты Польши. Мы узнаем новые версии произошедшего. Ну, а сейчас я напомню, что заработает скоро телефон прямого эфира, и мы ждем ваших звонков с ответом на вопрос, какие чувства у вас вызывает катастрофа самолета под Смоленском, и прочитаю сообщение соболезнования, конечно, которое оставляют читатели сайта «Радио Свобода» www.svobodanews.ru. Там вы можете оставить свои комментарии. Мариам из Армении. Скорбь, боль, не думаю, что возможны другие чувства, хотя в интернете полно отморозков. Боль и стыд, потому что некоторые интернет-пользователи позволяют себе злорадствовать. Анатолий из Донбасса пишет. Жаль погибших, жаль их близких, сочувствую всем полякам. Михаил из Нижнего Новгорода. Соболезную семьям погибших и польскому народу. Николай из Донецка. Скорблю и сожалею. Не только поляки, но и все славяне потеряли умного и порядочного правителя. Юлия, Москва. Боль, сострадание и огромное чувство несправедливости произошедшего. Так не должно быть. Михаил из Москвы. Чувство горечи и недоумения. Ольга, скорбь. Владимир из Краснодара пишет. Во мне тоже капелька польской крови. Я, мои дети искренне соболезнуем и скорбим по поводу гибели польских граждан. Очень жаль. Еще одно сообщение из Рязани. Соболезную всем полякам. Желаю им поскорее отправиться от горя, а также надеюсь, что российско-польские отношения перестанут быть натянутыми. Дмитрий из Шатуры. Искренние соболезнования всей Польше. Такого не должно было случиться. Россия должна была обеспечить безопасную посадку президентского самолета. Николай из Москвы. Очень жалко, что отдали грубейший приказ летчикам нарушить правила полетов, и на борту погибшего самолета не нашлось никого, кто воспрепятствовал бы выполнению этого приказа. Николай из Боровска считает, что это было роковое стечение обстоятельств. Трагедия для народов Польши и России, последствия которой будет трудно пережить. В целом, всепоглощающее чувство скорби по погибшим и сострадание к их близким, родственникам и друзьям. Сейчас в Москве 9:30. Краткий выпуск новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В России сегодня день траура по погибшим в авиакатастрофе под Смоленском. Жертвами трагедии, произошедшей утром в субботу, стали 96 человек, в том числе президент Польши Лех Качинский и другие руководители польского государства. Останки Леха Качинского в воскресенье были доставлены из Смоленска в Варшаву. Дата похорон президента пока не определена. Во вторник гроб с его телом будет выставлен для прощания в президентском дворце. В Вашингтоне открывается международный саммит по ядерной безопасности. В работе двухдневного форума под председательством президента США Барака Обамы примут участие руководители более 40 стран, в том числе президент России Дмитрий Медведев. В Киргизии изданы первые кадровые распоряжения временного правительства. Как сообщает корреспондент «Радио Свобода», в частности, министром обороны назначен Исмаил Исаков, главой МВД стал Болот Черниязов, первым заместителем председателя правительства назначен Алмазбек Атамбаев. В московских больницах остаются 67 пострадавших при взрывах в метро 29 марта. Один из них в тяжелом состоянии. В Венгрии подведены предварительные итоги первого тура парламентских выборов. Уверенную победу, как и предсказывали опросы, одержала оппозиционная правоконсервативная партия «Фидес» во главе с Виктором Орбаном. Она набрала почти 53% голосов. Премьер-министр Израиля Бенямин Нетаньяху заявил, что мировое сообщество не обращает должного внимания на угрозы, исходящие от Ирана, в связи с развитием его ядерной программы. Министры финансов 16 стран, использующих единую европейскую валюту, евро, в воскресенье одобрили план помощи Греции, оказавшейся в долговом кризисе. Министры договорились, что Греция сможет получить в текущем году кредиты на сумму до 30 миллиардов евро.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». У микрофона Марк Крутов. Возвращаемся к главной теме – последствиям трагедии под Смоленском. Версии произошедшего, почему разбился самолет Ту-154 с президентом Польши, его супругой и представителями польской политической элиты. Версий множество. Об этом сегодня, пожалуй, больше всего информации в российской прессе, в центральных изданиях. И поэтому снова рядом со мной в студии наш обозреватель Валерия Шабаева. Еще раз здравствуйте, Валерия.
Здравствуйте.
Давайте начнем вот с той публикации, о которой мы коротко упомянули уже в нашей программе, а именно «Коммерсант» пишет, что самолет Леха Качинского на самом деле заходил на посадку в Смоленске, там действительно были трудные погодные условия, туман, заходил на посадку всего один раз, и поэтому, если верить этой информации, то версия о том, что пилоты совершили посадку, возможно, по требованию самого президента, невзирая на предупреждение диспетчеров, эта версия отпадает.
Ну, во всяком случае, вот что «Коммерсант» пишет, приводит свидетельство, во-первых, Георгия Полтавченко, полпреда, президент Центрального федерального округа, который рассказывает, что он был прямым свидетелем вот этого произошедшего. Вот в 10:30 руководитель полетов доложил, что обстановка сложная. Говорилось о том, что видимость не 400 метров даже составляла, а 130, если не вообще 100. И в связи с этим предложили экипажу рассмотреть вариант ухода на Витебск или Минск. Но экипаж принял решение, с учетом того, что в баках еще было много топлива, облететь аэродром. То есть это не был заход на посадку дополнительный, а просто был облет аэродрома. И еще одна публикация об этом же говорит. Ну вот, и в другой публикации тоже говорят о том, что свидетели хлопок слышали, но не обратили даже на это внимания. Это люди, которые на автозаправочной станции неподалеку находились. А потом уже узнали по телевизору, что разбился самолет. Но российские специалисты говорят, что командир экипажа Аркадиуш Протасюк, это вот командир экипажа президентского борта, это очень опытный пилот. И когда еще вот он над Белоруссией находился, ему было предложено совершить посадку на резервном аэродроме в Витебске, Минске или во Внуково в Москве. Однако он отказался, сказав, что попробует совершить посадку. Ну, а если не удастся, тогда уйдет на запасной аэродром. Ну, вот я говорю, что Протасюк, по свидетельству всех, кто об этом говорит, это опытный пилот, он давно служил в президентском летном отряде, и как раз вот по данным российских специалистов, самолет польского президента совершил один круг над аэродромом, и потом уже стал снижаться и упал. Но это все газеты приводят вот эти данные, что первое дерево он зацепил на высоте 8 метров, в то время как должен был бы находиться в это время на высоте 60 метров. Ну, в «Коммерсанте» же говорят еще такие, приводятся свидетельства, предположения, во всяком случае, а не свидетельства, конечно. Это военный летчик, который работает вот на этом самом Смоленском аэродроме. Он все-таки предполагает, что пилоты могли выполнять приказ кого-то из высокопоставленных лиц, каковых было на борту достаточно.
Спасибо, Валерия. Российские газеты о версиях трагедии под Смоленском. О публикациях на другие темы мы еще поговорим далее в нашей программе. А я напомню, что мы просим сегодня вас, уважаемые слушатели, поделиться своими мыслями о случившемся. Какие чувства у вас вызывает катастрофа самолета польского президента под Смоленском? Прямо сейчас работает телефон прямого эфира 8 800 222 12. И давайте послушаем звонки. Игорь из Краснодара. Здравствуйте.
Доброе утро всем слушателям радио «Свободы». Конечно, очень жалко, очень. Это был большой друг российского народа.
Спасибо.
Я хочу всем полякам сказать, что у него есть брат. Надо его избрать президентом. Он продолжит ту же линию. Это замечательные два брата. Просто такого в истории Польши не было.
Спасибо.
Я склоняю голову и плачу прямо.
Спасибо большое, Игорь. Федор со Ставрополья. Здравствуйте.
Доброе утро. Конечно, смерть любого человека близким – это большое горе. Конечно, выражаем соболезнования всем близким, родственникам погибших. Ну, я так вот считаю. Это, значит, под таким давлением каких-то нечистых, ну, именно в России. Поляки вольно или невольно нарушили девятую заповедь и получили результат. Я так считаю. Извините, до свидания.
Давайте еще один звонок послушаем. Я сначала прочитаю. Мы продолжаем принимать и сообщения, очень много с соболезнованиями. Вот еще одно из них. Думаю, что смоленская трагедия, пишет нам на пейджер, только усугубит исторически сложившуюся антипатию в сложившихся отношениях двух славянских народов. К сожалению, таких вот пессимистичных прогнозов тоже достаточно. Анатолий из Брянской области нам дозвонился. Здравствуйте.
Доброе утро всем. Но я выражаю всем близким польскому народу большую, конечно, скорбь и сожалею о том, что случилось. И для меня очень бы не хотелось, чтобы это повторилось где-нибудь, с кем-нибудь и когда-нибудь. Ну, такой, Марк, конечно, день. Не хотелось бы говорить какие-нибудь отрицательные слова против нашего так называемого руководства. Но все же, извините меня, я выскажу. Я считаю, что здесь был допущен грубейший просчет так называемого руководства страны. Если взять по статистике всех катастроф за последние десятилетия, начиная от войн, убийств, журналистов, правозащитников, террористических актов и так далее и тому подобное, то Россию можно зачислить к книгу Гиннесса. И как бы вот эти два наших вот этих бедоносца не стояли со свечками в руках православной церкви, отмывая грехи, хотя они к православию никакого отношения не имеют, то такие грехи, извините, никогда не отмываются. Спасибо за внимание.
Спасибо. И последний, наверное, звонок из Тамбовской области. Сергей, здравствуйте.
Доброе утро. Я тоже высказываю соболезнования сердечные. Ну, жалко, конечно, люди погибли, хорошие люди, цвет страны Польши. Да вообще Польша хорошая, загадочная страна. Я что хотел сказать, ведь библейскую тему тут затрагивали. Действительно, в 13 главе Луки написано на эту тему. Вот, когда там погибли люди, упала башня на них, 18 человек. И ученики спросили Христа, ну, как же так, неужто они грешны всех были? А он им ответил, вот если не покаетесь, так же погибнете. Вот, я думаю, наши руководители, если не покаются, они, возможно, тоже так же погибнут внезапно.
Так слушатели Радио Свободы отвечают на вопрос, какие чувства у них вызывает катастрофа самолета польского президента под Смоленском. К посольству Польши в Москве и в субботу, и в воскресенье вчера приходили люди, приносили цветы, зажигали свечи. И с теми, кто не остался равнодушным к этой беде, поговорил наш корреспондент Карен Агамиров.
Я очень надеюсь на искренность и доверие между Россией и Польшей. У меня мать из Польши. Скорбь, какие чувства? Я боюсь, что эта трагедия может помешать немножко. Надеюсь, что нет.
Как будто мы потеряли очень близких людей. Погиб глава государства, очень большой человек, и очень много народа ведь погибло. Это жутко в голове не укладывается. Вот он, когда вчера весь день, сегодня вот мы, и мы пришли сюда вот почтить память у посольства. Сейчас пойдем вот в храм, постоим на службе, потому что надо отдать последний долг человеческий.
Очень комок в горле.
Потому что это Катынь, это Смоленск. Мои родственники погибли во время войны.
Мы еще в шоке, мы не верим.
Да вы поляки?
Да.
Я тоже еще не верю.
Очень горько. Мои родственники находятся в Варшаве.
Сопереживание, скорбь. Очень трагичное, печальное событие. Мы потрясены.
Ну тоже, мы пришли сюда. Очень грустно и печально, что так скоропостижно скончались люди, погибли. Что вся элита государственная, то есть все руководители, основные люди, и все сразу скоропостижно погибли. Очень грустно это осознавать.
Чувство глубокой скорби и сочувствия братскому польскому народу. Ну, это просто невероятное событие, конечно. Только-только отношения более-менее начали налаживаться. И, конечно, я не знаю, что это будет. Ужас просто. Просто кошмар.
Очень тяжело. Очень. Просто, знаете, невозможно передать даже, какие чувства. Настолько кажется это непостижимо. Просто уму непостижимо. Как могло такое произойти? Очень тяжело.
Я бы хотел выразить свою скорбь польскому народу. Я бы пожелал польскому народу в этот момент мужества, твердости воли, разума, ну и силы духа, чтобы пережить эту трагедию. И пусть он верит, что русский народ в этом горе вместе с ним.
Это очень большая трагедия для польского народа. Ну, трагедия ужасная. Я сама польского происхождения, в посольстве работала 15 лет. Ну, очень плохо мне. Это очень тяжело.
Для меня эта страна родная. И когда такое происходит, то, конечно, это жуткая трагедия.
Я очень надеюсь, что нас это только сплотит. Я хочу, чтобы польский народ услышал, что мы искренне любим. Искренне сейчас соболезную. Понимаете, я... Простите.
Так отвечали люди, пришедшие в воскресенье к польскому посольству на вопрос. Какие чувства вызывает у вас катастрофа самолета польского президента под Смоленском? Карен Агамиров, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете утренний выпуск программы «Время свободы». Его продолжат новости экономики. О них расскажет Иван Трефилов.
Реальный эффективный курс рубля, учитывающий изменения курсов валют и инфляцию в России и странах, которые входят в число ее основных торговых партнеров, в январе-марте, по предварительным данным, вырос на 7,3%, сообщил Центральный банк. При этом реальный эффективный курс российской валюты за три месяца года по отношению к доллару увеличился на 4%, а к евро – на 12%. Продажи новых легковых и легких коммерческих автомобилей в России в марте снизились на 7% к уровню такого же месяца 2009 года, примерно до 126 700 штук, говорится в материалах Комитета автопроизводителей Ассоциации европейского бизнеса в России. В целом за три месяца объем продаж составил 293 030 автомобилей. Это на четверть меньше, чем в январе-марте годом ранее. Российский «Газпром» и его партнеры по компании Nord Stream начали строительство морской части газопровода, который должен пройти по дну Балтийского моря из России к северному побережью Германии. По планам, поставки газа по его первой ветке протяженностью более 1200 километров начнутся в сентябре 2011 года. 51% участия в проекте имеет российский «Газпром», по 20% принадлежит немецким энергетическим концернам «Е.ОН» и «БАСФ», а оставшиеся 9% – голландской государственной компании «ГазЮни». Государственный Сбербанк намерен в течение 1-1,5 месяцев снизить ставки по кредитам и депозитам, сообщил глава крупнейшей в России кредитной организации Герман Греф. В связи с этим он напомнил, что с начала года Сбербанк уже дважды снижал эти ставки вслед за снижением Центральным банком ставки рефинансирования. В целом, как прогнозирует Герман Греф, к концу 2010 года ставки по кредитам в рублях в России снизятся примерно до 8% годовых с нынешних 15%. Государственная компания «Российские железные дороги» увеличила число рейсов поездов «Сапсан» между Москвой и Санкт-Петербургом с 3 до 5 в каждом направлении. Коммерческая эксплуатация таких составов немецкой электротехнической компании «Сименс» на этом маршруте началась в середине декабря. В целом, российские железные дороги получат 8 поездов «Сапсан», способных развивать скорость до 250 км в час. Стоимость подписанного в 2006 году контракта, включающего оплату сервисных услуг, превышает 600 миллионов евро. В дальнейшем поезда «Сапсан» планируется использовать также на маршруте Москва-Нижний Новгород.
О новостях экономики рассказал Иван Трефилов. Официальные курсы валют. Доллар 29 рублей 32 копейки, евро 39 рублей 22 копейки. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». В Москве 9 часов 45 минут. Сейчас коротко о главных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
Останки Леха Качинского в воскресенье были доставлены из Смоленска в Варшаву. Дата похорон польского президента, который погиб в авиакатастрофе под Смоленском в субботу утром, пока не определена. Во вторник пройдет прощание с Качинским в президентском дворце. В Вашингтоне сегодня открывается международный саммит по ядерной безопасности. В работе двухдневного форума примут участие руководители более 40 стран. В московских больницах остаются 67 пострадавших при взрывах в метро 29 марта. Один из них в тяжелом состоянии. Подробнее об этих и других новостях в ближайшем выпуске через 15 минут.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Продолжаем утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Мы много сегодня говорили о трагедии под Смоленском, но есть и российские темы, которые, я думаю, надо затронуть. В студии рядом со мной Валерия Шабаева, снова наш обозреватель газет. И сегодня центральная пресса, естественно, пишет не только о трагедии под Смоленском. Есть и другие события. Давайте, у нас есть время посвятить им немного внимания.
Марк, одна из тем, которые сегодня комментируют газеты, это тема об амнистии в связи с 65-летием Победы.
Там, насколько я помню, сначала мы даже посвящали этому целую программу, шла речь о десятках тысяч человек, а в итоге все обернулось какими-то единицами.
260 человек. 260 человек выйдут на свободу, и как раз вот российская газета пишет, что из предложенных сценариев в минувшую пятницу депутаты Нижней палаты парламента выбрали тот сценарий амнистии, который подготовил председатель комитета Госдумы по гражданскому, уголовному, арбитражному и процессуальному законодательству Павел Крашенинников, представляющий, напоминаю, Единую Россию. Амнистия будет распространяться только на тех, кто имеет непосредственное отношение к Великой Отечественной войне. Амнистию безо всяких ограничений предлагается применить к ветеранам Великой Отечественной войны, труженикам тыла, проработавшим в период с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года не менее 6 месяцев, бывшим узникам концлагерей, гетто, созданных нацистской Германией и ее союзниками, а также жителям блокадного Ленинграда. Это вот те, кому будет применяться амнистия. Простите. Председатель Организации за права человека Лев Пономарев назвал произошедшее безобразной историей, очередным нелепым шагом по дискредитации власти. Об этом пишет «Новое известие». Совершенно очевидно, что широкая амнистия была бы полезна для общества, полагает Пономарев. По его словам, в России в десятки раз выносится больше обвинительных приговоров, чем в европейских странах. Не верят правозащитники в то, что масштабная амнистия могла бы ухудшить криминогенную обстановку в стране. Предполагалось ведь выпустить людей, сидящих в тюрьме, по легким статьям. Совершенно очевидно, что никакого ухудшения ситуации не было бы. Зато отозваться это может большим напряжением и разочарованием в колониях. Пономарев не исключил, что там могут произойти всплески насилия и бунты. Ну и еще сегодня газета «Новое известие» поднимает вот эту вот тему, которая более-менее часто всплывает и в дискуссиях, и на страницах печати. Это вопрос повышения или нет пенсионного возраста. В конце прошлой недели помощник президента Аркадий Дворкович заявил о том, что люди уже готовы к такому шагу. Потом он, правда, оговорился, повышать пенсионный возраст в России нельзя, пока не выросла средняя продолжительность жизни мужчин. Увы, сильный пол живет сейчас в России в среднем 61 год и 8 месяцев, это на 13 лет меньше, чем слабый пол. Поэтому так радикально экономить на пенсиях государство пока не решается. Но это не значит, что власти отказались от этой идеи. Ну, а есть такой маячок, что ли, это когда количество тех, кто продолжает работать, выйдя на пенсию, превысит 50%. Вот тогда к этой идее могут вернуться вполне серьезно. Но пока речь идет о том, что от 3 до 40% таких людей есть.
Спасибо. Самыми яркими публикациями в сегодняшних газетах нас знакомила Валерия Шабаева. Следующий информационный час на волнах радио «Свобода». Программа «Свобода в полдень». Ее проведет моя коллега Евгения Назарец. Она тоже рядом со мной в студии. Здравствуйте, Евгения.
Здравствуйте, Марк.
Каких новостей о расследовании, о последствиях трагедии под Смоленском вы ждете? Ну и в целом, какой обещает быть информационная картина дня?
Ну, новости будут поступать от нашего корреспондента Максима Ярошевского, который находится в Смоленской области, и от нашего корреспондента в Польше. Они будут, очевидно, новости из Польши будут касаться, очевидно, того, что известна дата прощания с президентом Польши Лехом Качинским. Это произойдет завтра. По словам министра президентской канцелярии Ясика Сасина, это связано с тем, что именно до вторника понадобится время, чтобы совершить все приготовления. Напомним, что президент Польши разбился, самолет президента Польши разбился 10 апреля при заходе на посадку в аэропорту Смоленска, и погибли 96 человек. Ну, кроме этой печальной новости, будут и другие, которые, безусловно, достойны анализа в наших информационных программах. Президент России Дмитрий Медведев отправляется сегодня в турне по странам странам Северной и Южной Америки. Сегодня и завтра Дмитрий Медведев проведет в Вашингтоне, где примет участие в саммите по ядерной безопасности, организованном президентом США Бараком Обамой, а затем отправится в Аргентину и Бразилию, где пройдет саммит БРИК. Кроме того, сегодня уже стало очевидно, что голодовка авиадиспетчеров, начатая в Ростове, в пятницу становится общероссийской. В минувшую пятницу более 40 ростовских авиадиспетчеров объявили голодовку, требуя отставки директора федерального предприятия Госкорпорации по организации воздушного движения в России Валерия Горобенко. Ну, а сегодня к ним уже присоединились Нальчик, Ставрополь, Нижневартовск, Сургут, Когалым, Иркутск и Екатеринбург. Они поддерживают и это выдвинутое требование, и требование внести изменения в коллективный договор, который не предусматривает индексации зарплаты. Ну и, наконец, Марьяна Тарачешникова, наш корреспондент, продолжит следить за вторым уголовным делом, за рассмотрением второго уголовного дела ЮКОСа. И напомним, что на этом этапе уже сторона обвинения закончила свои выступления, и теперь защита.
Да, сегодня Михаил Ходорковский, бывший глава ЮКОСа, продолжит давать показания в суде. Спасибо. Это была Евгения Назарец. Не пропустите программу «Свобода в полдень». А утренний выпуск информационной программы «Время свободы» завершит репортаж из рубрики «Истории Запада и Востока», на этот раз из Великобритании. Психиатры и психологи сейчас всячески пытаются обратить внимание общества на то, что среди британских детей и подростков стремительно растет интернет-зависимость, чреватая серьезными депрессиями. В стране открылась первая клиника, предлагающая помощь детям, не способным избавиться от патологического влечения к компьютерным и видеоиграм, мобильным телефонам и другим техническим новинкам, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Лондоне Наталья Голицына.
Лондонская клиника Кейпио Найтингейл открыла отделение для интернет-зависимых детей и подростков в возрасте от 12 до 17 лет, проводящих большую часть жизни в интернете и не способных избавиться от патологического влечения к киберпространству, видеоиграм или новейшим универсальным мобильным телефонам. В последние годы все больше родителей жалуются врачам на нездоровую, по их мнению, тягу детей к виртуальному миру в ущерб реальной жизни и реальному общению. Они опасаются за их психическое здоровье. Некоторые дети впадают в раж, когда родители требуют выключить компьютер. Бывает, что подростки устраивают бурные скандалы по этому поводу, и дело доходит до вызова полиции. Недавнее исследование психологов Лидского университета, опубликованное в журнале «Психопатология», показало, что патологическая интернет-зависимость нередко вызывает серьезные депрессии и что она обладает многими психическими признаками наркотической зависимости. Риску подвержены не только дети и подростки, но и взрослые. Если интернет-зависимые дети по большей части увлечены видеоиграми, то подростки и взрослые чаще всего посещают интернетные казино, порносайты, чаты блогеров или социальные веб-сайты вроде Facebook. Клиника Кейпио Найтингейл, открывшая отделение для интернет-зависимых детей и подростков, разработала методику индивидуальной и коллективной терапии, направленной на создание у пациентов устойчивой потребности в социальной активности за пределами интернета. Возникающие при этом эмоциональные проблемы гасятся или снижаются с помощью гипнотического внушения, сна или медикаментозного вмешательства. Широкая дискуссия в британской прессе о негативных последствиях технологической и информационной революции высветила серьезную проблему сохранения психического здоровья тех пользователей интернета, кто предпочитает виртуальную жизнь реальной. Британский нарколог доктор Леонард Бакман в интервью «Радио Свобода» размышляет над причинами интернет-зависимости.
Люди, которые пользуются эскапистскими ресурсами в интернете, вроде видеоигр или разного рода интерактивных программ, особенно это касается подростков, нередко чувствуют себя изолированными или одинокими. Это относится и ко взрослым, которым приходится коротать длинные ночи и которые воспринимают интернет в качестве компаньона. Почти неизбежно такое продолжительное общение не с реальными людьми, а с искусственными киберсозданиями вызывает неудовлетворение, разного рода фрустрации, и некоторые дети и взрослые взрослые начинают страдать депрессиями. Многие люди по натуре застенчивы, испытывают трудности при реальном общении. Они находят комфортабельным общаться в интернете, будь то с реальными людьми или с искусственными созданиями. При этом многие люди с интернетной зависимостью верят, что виртуальная реальность существует и что населяющие ее существа реальны. Тут можно сослаться на совсем недавний феномен с фильмом «Аватар». Немалое число зрителей начинало верить, что показанный в нем мир и населяющие его существа реально существуют, и что это вовсе не компьютерная графика. Многие предпочитают верить, что интернетный мир реален, а не искусственно создан.
Существуют ли проблемы в диагностировании интернет-зависимых и страдающих депрессией детей?
Видите ли, это не та проблема, с которой обычно обращаются к врачу, это скорее проблема для родителей. Обычно, когда я спрашиваю пациента, как он проводит время, он отвечает, что много времени проводит в интернете, тотчас выясняется, что он не только на работе, но и дома, подолгу живет в виртуальной реальности. Только тогда выявляется патологическая интернет-зависимость наркотического свойства. Обычно при этом человек не просто ищет и получает информацию, а общается в интернете, и это поведение становится значимой частью его жизни. Профилактика и лечение любой психической зависимости – дело очень трудное. При этом очень немногие люди осознают или признаются врачу, что у них есть связанные с этим проблемы. Обычно это выявляется случайно. Гораздо легче предотвратить интернет-зависимость детей самим родителям, которые постоянно наблюдают за ними. Им легче заставить их умерить тягу к играм или воображаемому миру. Впрочем, многие не видят в этом ничего предосудительного. Это никому еще не повредило, рассуждают они. Не повредит и мне. Конечно, интернет сам по себе не приносит вреда. Серьезный вред возникает, когда он начинает занимать значительную часть вашей жизни, и киберпространство становится более реальным, чем сама жизнь. Именно тогда такие люди начинают нуждаться в помощи.
Говорил британский нарколог доктор Леонард Бакман. Наталья Голицына для Радио Свобода, Лондон.
На этом завершается утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Его провел для вас Марк Крутов, продюсер программы Екатерина Высоцкая. Через 7 минут после выпуска новостей эфир «Свободы» продолжит авторская программа Дмитрия Савицкого «Время джаза». Всего вам доброго.
Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Я нахожусь на юге Кыргызстана. Я избран глава
государства. Сегодня произошло важное событие в области ограничения численности.
Возможно, кто-то и не захочет появиться в Москве в компании с Иосифом Виссарионовичем.
Прокуратура Краснофлотского района Хабаровска...
Конечно, сами по себе санкции очень редко приводят к каким-либо результатам.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9535, 12015, 15250, 15285. Свободный информационный мир. Радио Свобода.